الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. И прошлый раз говорили об очень важном вопросе. Это этика диспута. И мы говорили об этом, исходя из некоторых высказываний самого Аш-Шафии, رضي الله عنه, как он относился к диспуту и как он вел и советовал вести диспут. И мы говорили о том, что Аш-Шафии имел определенную культуру ведения диспута. Из этой культуры, например, еще добавляю то, что его сын сказал о нем, что я видел моего отца ведет различные диспуты с людьми, но я никогда не услышал, чтобы он поднял свой голос. Чтобы он поднимал свой голос. Потому что, к сожалению, некоторые ребята думают, что чем выше голос, тем больше истины. Вот тот, который кричит, поднимает голос, как будто он прав. Высотой своего голоса ты не оправдаешь себя, ты не окажешься праведным всегда. Поэтому он говорит, мой отец вел постоянно диспуты таким образом, чтобы он никогда не поднял свой голос над голосом того человека, с которым он ведет диспут. Это одна из культур. И мы сегодня продолжим говорить о Шафии, и мы получим от него другие уроки воспитания относительно поиска знаний. Я еще раз подчеркиваю, мы говорим об этих ученых не для того, чтобы их просто знать, их жизни, а для того, чтобы на примере этих ученых мы знали для себя, как вести себя, потому что это праведные люди. И относительно того, к каким знаниям я должен стремиться. Вот относительно этого вопроса Аш-Шафии нам отвечает очень мудро. Какие знания я должен стремиться получить? Какого рода знания я должен стремиться получить? Когда он учит нас этому, когда отвечал одному человеку, который пришел задавать ему вопрос относительно образа Аллаха. Спрашивает об образе Аллаха. К сожалению, многие, я не знаю, придают этому вопросу большое внимание. Именно этому вопросу придают внимание в то время, когда Аллах Субханаху ва Та'аля, его сподвижник, его посланник Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, они об этом вопросе не говорили, об образе Аллаха. Почему? Потому что образ стремится к пониманию образа Создателя – это самообман. Во-первых, и во-вторых, это признак слабости веры. К этому стремились именно язычники. К этому стремились именно язычники. Поэтому они пытались всяческим образом изображать Создателя и Бога. Поэтому некоторые обращались к Солнцу, некоторые обращались к Луне, некоторые обращались к звездам, некоторые делали памятники. Стремление к образу. То же самое и другой вид стремления, когда я пытаюсь, скажем, говорить о том, что Сын Божий и так далее. Это слабость веры, во-первых. Во-вторых, это ничего нам не даст. От того, что я обманул себя и сделал для себя какой-нибудь памятник и считал, что этот памятник Бог, от этого это ни о чем не говорит. Это просто я обманываю самого себя этим образом. Таким образом я обманываю себя. Потому что все равно от этого этот памятник не стал Богом. И не стал тем существом, который мог бы помочь мне. Это самообман. Или от того, что я нарисовал красивую там картину и повесил, и сижу и обращаюсь к этой картине, это тоже не, это самообман. Это не говорит о том, что я нашел Бога. Бога Создателя, Аллаха Субхану Та'аля, мы не находим Его образно. И к этому стремиться не надо. И вера должна быть настолько сильной, что я не нуждаюсь в этом. И об этом мы уже сказали, когда говорили слова Али, ради Аллаху Ани, когда ему задавали вопрос. Ты видел Аллаха? Он сказал, а как я ему читаю намаз 5 раз в день, когда я его не видел? И тогда они удивлялись, думали, как он видел его. Они сказали, а как ты его увидел? Он сказал, увидели его мой разум, прежде чем увидели его мои глаза. Опять-таки Али, ради Аллаха, здесь не имеет в виду, что я разумно, с помощью разума представляю его. Нет, он имел в виду, настолько стало мне разумно верить в существование Бога и Аллаха и Создателя, настолько это стало мне разумно, что я уже не требую для этого видеть его. Я уже не требую. Зачем мне требовать глазами вид, когда я уже уверен в этом? То же самое, как, например, такой пример, если вы верите одному, и вам он скажет, на улице драка идет, или какое-то событие. Тот из вас, кто верит ему, 100%, он не станет даже заглянуть в окно, проверять. Все, он сказал, значит, это есть. Зачем мне проверять? Поэтому, да, на самом деле, хотя некоторые критикуют ислам с этой точки зрения. Зачем у вас в исламе нет представления об образе Бога? Многие здесь как бы теряются, растеряются и пытаются как-то выходить из ситуации. А нужно здесь выходить из ситуации таким образом. А зачем нам нужен образ Аллаха? Скажите, пожалуйста. И способны ли мы в пределах возможностей, которые мы имеем, способны ли мы представить образ Аллаха? И к чему это приведет вообще-то? Что тебя волнует? Что тебя волнует? Волнует ли тебя, что Аллах Субханаху ва Та'аля видит и слышит тебя или нет, если это волнует? На это Аллах ответил в Коране. На это Аллах ответил. Где бы ты ни был, Аллах тебя слышит и видит. Даже Аллах в Коране отвечает на этот вопрос. Даже о том, о чем вы думаете внутри себя, и не говорите о нем, Аллах уже знает. Говорится в Коране. Вот что практически. Чтобы я знал, что Аллах Субхану Та'аля меня видит и слышит. Вот это что мне нужно. Я хочу знать, Аллах Субхану Та'аля меня волнует. Аллах близкий ко мне или далекий от меня. Меня это волнует. Этот вопрос. Близкие в плане помощи своей. В плане того, что он меня... Слышит ли мой зов к нему или нет? Если это тебя волнует, то же на это Аллах Субхану Та'аля ответил в Коране, когда сказал Аллах Субхану Та'аля, спрашивает тебя, мои раби, обо мне, скажи, я близок. Отвечаю зовущему, когда он меня зовет. Я близок. Если это волнует их, я близок. И когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел своих сподвижников кричат, громко просят у Аллаха, он сказал, вы поистине не зовете глухого. Вы не зовете глухого. Аллах ближе к каждому из вас, чем шея его верблюда. Аллах ближе к вам, чем шея верблюда, на котором вы сидит. Это меня волнует. Ответ есть. А зачем мне тогда образ Аллаха нужен? К чему это меня приведет? Непонятно. И от того, что я стану обманут, если бы Аллах Субхану Та'аля или миссия пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям заключалась в обмане людей, это не было трудно ему. Нарисовать тот же самый Бог. Вот вам Бог нарисовал вам. И проверяйте, пожалуйста, поднимитесь туда, на 7-е небо, и проверяйте, мой рисунок совпадает или нет. Обмануть не надо. Зачем обмануть людей и действовать? Аллаха так психологически нанял. Зачем? Образ Аллаха вас интересует. Тут же я вам скажу. Это ни мне, ни вам не доступно. А если вы хотите, вас волнует отношение с Аллахом, это все по полочкам объяснено в Коране. Как Аллах близок к вам, и как Аллах может вас слышать ради помощи и ради контроля. Аллах нас слышит. Когда говорит Аллах все слышащий, воспринимаем, что Аллах субхана тааля слышит только наши грехи. Нет. Аллах слышит и наши хвальбы к Нему. Значит, все Он слышит. Если это вас волнует, что Он слышит ваши молитвы или нет, Он слышит. Если вас волнует, Он слышит ваше, не дай Аллах, сквернословие, чтобы потом воздать наказание, Он слышит. Вот это волнует, пожалуйста, это об нем подробно говорится в Коране. А потом это как происходит. Зачем мне это нужно? Зачем мне это нужно? Зачем мне обмануть, еще раз подчеркиваю, обмануть себя? Поэтому я хочу сказать, это не доказательство, скажем, острого ума, когда мы видим, что человек интересуется этими вопросами. Я клиник, ты уже, ой, какой, как он умеет разговаривать. Философия у него развита. А к чему эта философия? Когда один подошел к одному ученому и спрашивал его об образе Аллаха, тот ученый в ответ на ему, он рыл маленькую яму на берег. На берегу и рыл маленькую яму и стал вытаскивать воду из моря в эту яму. Спрашивающий говорит, ты что делаешь? Он говорит, я хочу перенести море в эту яму. Он говорит, это же нельзя, невозможно перенести море в яму. Он говорит, а как ты хочешь перенести образ Аллаха в своем уме? Это же тоже невозможно. Я еще раз говорю, наш разум, я об этом не говорил, когда говорили о существовании Аллаха, наш разум ограничен временем, во время и в пространстве. Вот. Для нашего разума всегда нужна и нужны два условия – время и пространство. Если я вам скажу, случилась война, уже началось представление, картина идет. Вы представляете, война на лошади, на танках. Тут же, как я сказал, ваш разум уже думает. Тут же я скажу, случилась война нигде. Все уже, не можете думать. Все уже, картина прекратилась. Все. Или случилось событие, вы уже думаете о нем. Никогда. Все, уже ваш разум не может действовать. Все уже, произвольно прекращается передача. И то же самое Аллах Субханаху ва Тааля не объемлет ни время, ни пространство. Не объемлет его ни время, ни пространство. Все уже, наш разум не от того, что мы унижаем своего разума, нет, от того, что мы, ислам учит нас, чтобы приступить и действовать в пределах своих возможностей. Иначе это будет бесполезно. Вот на этот вопрос как отвечает аш-Шафии. Аш-Шафии ответил на этот вопрос очень мудро и задавая этому спрашиваемому 4 вопроса. Тогда аш-Шафии был в Египте, когда задали этот вопрос. И задавал вопрос аш-Шафии. Мы где находимся? В какой стране? Он сказал, мы находимся в Египте. Сказал, в этой стране был потоплен фараон. Он сказал, да, в этой стране был потоплен фараон. Сказал, а где именно, ты можешь мне сказать, где именно, в каком месте? Спрашивает, говорит, а я не знаю, а зачем это нужно? Он сказал, над этим вопросом, где был именно потоплен фараон, работал, думал ли Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, или его сподвижники? Он сказал, нет, не подумали они. Он говорит, а почему? Он сказал, потому что не были обязаны думать. Вот первый ответ. Ты обязан думать над образом Аллаха? Не обязан. Аллах обязал тебя это сделать, чтобы усилить веру. Аллах ставил условия, силе вере, в том, чтобы ты знал Его образ. Если Аллах это сделал и с другой стороны не дал тебе знать, значит Аллах несправедлив. Но Аллах не ставил условия, чтобы ты был верующим, истинно верующим в меня и должен искать мой образ. Нет. Косвенно, совершенно о другом речь, о фараоне. Но косвенно Ашара говорит, спрашивай ему. Раз Аллах не обязал, зачем тебе это? Что прибавит? Ничего не прибавит. Вот первый вопрос. Потом. Аш-Шафии говорит этому спрашиваем. Сколько звезд на небе? Он говорит, я числить не могу. Он говорит, ладно, а то, что ты видишь из этих звезд, каждая звезда какую функцию выполняет? Какая особенность у каждой звезды? Он говорит, откуда я могу знать? Он говорит, ты еще созданный не знаешь хорошо. И хочешь знать Создателя? Ты еще то, что между... Ты еще то, что ты видишь, то, что слышишь, то, с чем сталкиваешься каждый день, ты не знаешь, а хочешь перешагнуть, сделать такой шаг. Сделать такой... Ты хоть сначала распознавай то, что тебя окружает, то, что ты в силах делать. Распознавай, ты закончил этот мир, ты закончил все, и уже тебе осталось только Бог. Ты все уже знаешь? Это обращение к человеку. О, человек, ты все уже знаешь, и остался тебе только понимать образ Бога. Нет. Ты даже, как человек у нас, ну, несмотря, это во времена, нет такого сильного, нет такой сильной разницы. Между времен, Аш-Шафии и наших времен, несмотря на то, что сегодня компьютер, самолеты, ракеты, все равно мы еще каплю в море не знаем. Вот наши знания о том, что нас окружает, это капля в море. Даже и через то, и до конца человечества человек не может получить от знания того, что его окружает, больше капли в море. Все. Только мы в каком отношении прогрессируем? В том, что уничтожаем некоторые теории и даем другие теории. А мы двигаемся на месте почти. Раньше мы не знали, как человек, как происходит внутриутробное развитие человека. Думали одно, стало другое. Потому что у нас раньше не было микроскопов, сегодня есть микроскоп. У нас определенные теории есть. Потому что у нас микроскоп только. Через тысячи лет появится другой прибор, который нам даст больше знаний. Но об одном и том же вопросе мы еще думаем. И станем опровергать некоторые вещи, которые сегодня... И ты, вот мы сегодня сидим, иногда смеемся. Как бы Гиппократ мог думать так? Как он мог думать? Мы сегодня умнее очень. Сидим и думаем, а как мог Гиппократ об этом говорить? Даже, ну, по сути, хотя великий, он путал нервы с сухожилием, предположим, да? Потому что они Бог знают, он глазами только смотрит. А сегодня мы сидим и смеемся, как он так путал, как будто мы умнее. Нет, наши приборы умнее. А придут наши дети через тысячу лет и скажут, как наши родители думали так? Я даже не представляю, как могли об этом думать. Почему? Потому что он думает уже при своих условиях, которые намного превосходят наши условия сегодня. И так мы продолжаем в течение всего человеческой жизни, продолжаем опровергать и подтвердить. Опровергать и подтвердить. И все еще идет о том, что находится под руками. Есть такие умные люди, которые хотят все бросить и туда подняться. Образ Аллаха им нужен. Это нереально. Это неразумно. Если мы хотим уважать свой разум, это неразумно. Вот это второй ответ Аш-Шафии. Третий ответ. Аш-Шафии спрашивает его об одном вопросе, который касается тахарат, омовения перед намазом. Он говорит, как ты будешь делать, если это случится во время тахарата? Задали ему непростой вопрос, тяжелый вопрос по тахарату. Говорит, как поступишь? Он сказал, я не знаю. Он говорит, тахарат ты должен брать 5 раз в день и не знаешь ответ. И уже перешел на Аллаха, что ли? Ты сначала знай вопросы, с которыми ты сталкиваешься очень часто. Каждый день тебе тахарат нужно и еще не знаешь тахарат. А уже спрашиваешь об образе Аллаха. Ты спрашиваешь, если хочешь быть практичным человеком, деловым человеком. Но тахарат ты сначала знай хорошо. Как быть с тахарат? Ну, конечно, это грубо говоря о тахарате, а сейчас имею в виду вообще. Ты занимайся своим делом. Тахарат не умеешь брать, как положено, а спрашивать об образе Аллаха, когда тебе нужно тахарат каждый день, а не образ Аллаха нужен тебе. Это тоже, как бы аш-Шафии поправляет. И для того, чтобы этот человек не почувствовал, как бы унижение со стороны аш-Шафии, идет 4-й вопрос. Или даже не 4-й вопрос, а аш-Шафии говорит ему один аят из Корана. И сказал, Аллах Субхана ва Та'аля сказал в Коране, поистине в создании небес и земли, в смене ночи и дня, знамение для обладающих умом. Вот аш-Шафии говорит, над этим думай. Над этим думай. Если тебе хочется полезно, над этим думай. Аллах обращал наше внимание. Хотите пользу, думайте над моим творением, а не над моим образом. Поэтому Аллах, и этим аш-Шафии еще раз подчеркивает. Потому что некоторые говорят, вы в религии парализуете разум человека. Вы не хотите, чтобы человек думал. Поэтому, как только появляется вопрос, вы скажете, этого нет, не надо. Нет, Коран не так говорит. Коран нам говорит, вот вам над чем думать. Над чем думаете и будете думать целую жизнь человеческой. И вы каждый день будете найти секреты. Поэтому Аллах Субхана Та'аля не говорит нам, не думайте. Нет. Когда мы говорим об этом, мы не говорим о том, что человеку в исламе запрещено думать. И просто соблюдать и подчиняться, не думав. Нет. Аллах Субхана Та'аля сказал, хотите думать? Вот вам предмет, объект, над которым полезно вам думать. Поистине в творении небес и земли, в смене ночи и дня, знамение для обладающих разумом. В другом аяте Аллах Субхана Та'аля ссылает нас на себя и в вас самих знамение, и в вас самих знамение. Разве вы не думаете? Думайте, Аллах Субхана Та'аля говорит, думайте. В другом аяте Аллах Субхана Та'аля связывает веру со знанием, со знающими людьми. Поистине боятся Аллаха. Должным образом имеется в виду. Боятся Аллаха среди его рабов это знающие. Аллах не хочет этим сказать нам, надо все не думать, только читай Коран и так иди, не думав ни о чем. Нет. Поэтому аш-Шафии таким образом он дал этому человеку знать, над чем ты должен работать. Поэтому я хочу сказать, терять время, терять силу, терять нервы ради вопросов, которые в конечном итоге не приведут к практическому делу, это не стоит. Это уже признак того, что мы не хотим работать. Мы хотим философить только. Мы хотим философить только, если мы будем этими вопросами интересоваться. Поэтому, если вы обращаете внимание на вопросы сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, вы тут же почувствуете в них дух того человека, который хочет действовать, хочет делать. А не просто сидит и говорит и болтает. Якобы я такой умный, о таких вещах умею говорить. Нет. Каждый сподвижник звучит в его вопросе. О пророк Аллаха, скажи мне о деле. Скажи мне о деле. Если я его сделаю, Аллах полюбил бы меня. Другой подходит. Скажи мне, о пророк Аллаха, о деле каком? Если я его сделаю, я пойду в рай. Все их вопросы были дело. Да нам мы хотим делать, работать. Поэтому даже в Коране числен, возьмите Коран. И сколько вопросов в Коране есть со стороны сподвижников к Мухаммеду, спрашивает тебя, вы увидите максимум, если я не ошибаюсь, 14 раз. Максимум. Спрашивает тебя. Читайте только один рассказ сынов Бани Исраиля. В одном рассказе три вопроса относительно коровы. И все три вопроса не имеют отношения к делу. Не имеют отношения к делу. Муса алейхиссалям говорит им, Аллах приказывает вам зарезать корову. Все. Ну возьми любую корову и режь ее. Если хочешь подчиняться Аллаху. Нет. Нам нужно знать, что за корова. Первый вопрос. Она для того, чтобы рожать или для того, чтобы копать? Вопрос, ответ. А какого цвета она? Желтый, серый, там. Тоже не хватает. Третий вопрос. Не хотят делать. Не хотят делать. Хочешь сделать корову, зарежь. Бери любую корову и зарежь ее. Если хочешь подчиняться Аллаху. Весь Коран, в нем содержится всего 14 боли, если это так. В общей сложности 14 вопросов сподвижников пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И в одном случае у Бани Исраиль три вопроса, не имеющие отношения к делу. И это к чему привело? Ни к чему хорошему. Потому что Аллах дал им признаки определенной коровы, которую были вынуждены купить весом ее золота. Хотите? Задавайте вопрос, сколько хотите. И получите ответы, а эти ответы приведут только к затруднению вам жизни. Только к затруднению. И они на самом деле могли бы зарезать корову за считанные деньги, любую корову, больную, здоровую, неважно, Аллах не указал ничего, корову одну. Даже могли предсмертную корову взять и зарезать. Нет, хотят, думают, что этим откладывают. Они не откладывали, они добавили себе условия, потом пошли к хозяину, и тот хозяин тоже из Бани Исраиля, видит, что уже только эта корова подходит. Сколько она стоит? Весом ее золота. Хоть стойте, хоть падайте. Весом ее золота. Покупайте. Чему привели себя? Именно к затруднению. Поэтому я хочу сказать, задать вопросы не в деле, это ни к чему хорошему. Это только затрудняешь себе жизнь сам. Поэтому сподвижники пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям всегда любили именно эти вопросы. И к этому учил их Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому бывало, однажды Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям зашел в мечети и увидел сподвижников своих разбирает вопрос предопределений. Вот хобби многих людей. Еще не знает ислам, он спрашивает, а как судьба, что означает, что я иду только по тому, что предписано мне, или я могу иметь выбор? А если я могу иметь выбор, тогда почему-то? А если я не могу выбор? И целый день сидишь. А в конечном итоге, к чему это? Ни к чему. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям однажды зашел и видел его сподвижников именно об этом вопросе, обсуждая этот вопрос. И сказали сподвижники, что он так рассердился, что его лицо покраснело. И сказали, из-за этого губили себя те, которые были до вас. То обсуждают неважный вопрос в плане дела и работы и жизни. Поэтому это что хотел аш-Шафии научи. И поэтому я это призыв к каждому из нас. Ищи знания. Ищи полезные знания, от которых ты получаешь в конечном итоге определенную пользу в жизни своей. В жизни своей. Или в этой жизни, или в жизни, иншаллах, после смерти. Именно эти знания ищи. Поэтому аш-Шафии сказал, истинные знания, это те знания, от которых получаешь пользу, а не те знания, которых выучишь наизусть просто так. Между знанием это не любовь. Ладно, вот столько. Истинное знание это то знание, которое в конечном итоге приведет к пользе одной. В жизни. А не просто так. Ладно, я знал, не кривишь. И да, я знал. А потом что? Ну, предположим, да, у таракана сколько волосок там на животе? Ну, знал, хорошо, алхамдулилля. Тысяча. А потому что, вот как некоторые ученые говорят, есть такой анекдот. Сели, есть саранча, прыгает, да, и делали испытание. Отрубили первую ногу, хлопали на стол, она прыгала. Вторую ногу отрубили, хлопая на стол, не прыгнула. И пришли к выводу, как только отрубим две ноги, она становится глухой, не слышит шум, поэтому не прыгала. Ну, не прыгала, наверное, от того, что ноги нет. Я хочу сказать, наподобие, да, это я всегда люблю такие грубые примеры давать, для того, чтобы мы поняли, что иногда мы так обсуждаем. И вот то же самое обсуждаем. И хотим прийти к каким-то выводам. И думаем себе, что мы такие умные люди. Нет, умный человек это тот, который станет говорить только о том, о чем есть после него польза в жизни. Польза здесь мы не говорим о материальной пользе только. Польза в отношении с Аллахом, польза в жизни. Я могу от этого действовать потом. Следующий адаб, который дает нам аш-Шафии в поиске знаний, это чтобы мы знали место изречения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Тем более в вопросах религии, имею в виду религиозных предписаний. Вот вопросы религии можно их делить, грубо говоря, на две группы. На две группы. Группа вопросов, говорящих о конкретных религиозных предписаниях. Это намаз, это тахарат, это ураза и так далее. И группа вопросов, потому что наша религия, мы говорим, это образ жизни. Это вопросы, говорящие об отношении между людьми и так далее. Там, где идет отношение между людьми, всегда скроется причина определенная. Здесь уместно задавать вопрос «почему?». Вот, например, что нужно, например, в отношении при делении наследства. Надо учитывать такой процент. Почему? Есть ответ. Потому что это взаимные отношения людей. Уместно задавать «почему?». В вопросах религиозных предписаний здесь бывает, что неуместно задавать вопрос «почему?». Потому что здесь смысл именно в подчинении. И только в подчинении. Например, утренний намаз 2 ракаат. Почему? Давай торгуемся. А сколько ты хочешь? 4. А третий хочет 5. Вот появился, хочет 100. И давайте будем «почему?». Почему 4 рака? И некоторые думают себе, а такой умный он задал такой вопрос, что даже Хазрат не мог отвечать. А зачем отвечать? Почему 2 раката, а не 3? Я всегда говорю, а сколько ты хочешь? Нет, здесь неуместно почему. Здесь подчинение. Религиозное подчинение. И тоже в тех местах, тоже мы говорим, когда о взаимном отношении между людьми, тоже подчинение. Но это подчинение обосновывается именно и на понятии, потому что иногда жизненная ситуация уходит в правила. Если ты не понял суть правила, тогда ты не можешь действовать там, где исключили. Поэтому там нужны. Поэтому аш-Шафии учат именно... Когда мы говорим, я говорю одно, и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал одно, все уже, я никто. Я никто. И это, кстати, не только аш-Шафии, просто мы сегодня говорим об аш-Шафии. Это другие учат, тоже Абу Ханифа, тоже аль-Имам Малик. Они знали свои границы. Говорят одно, Мухаммад саллаллаху пришло им знать, что Мухаммад саллаллаху сказал следующее, все. Наши слова не имеют никакого значения. Поэтому однажды Алимам Аш-Шафии обратился к Алимаму Ахмаду. Алимам Ахмад это его ученик. Будущий Алимам Ахмад это его ученик. И сказал, я узнал, что ты интересуешься достоверными изречениями пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И прошу тебя, как только узнаешь об одном хадисе, сообщи мне о нем, независимо откуда ты брал. Из города Аль-Куфа, из города Аль-Мадина, из города... Это меня не волнует. Меня волнует, он достоверный или нет. Это опять подчеркивает, что не надо быть таким однозначным, как некоторые. Все, я только потому, что у себя. Нет, если истина пришла не от другого, пожалуйста, лишь бы истину получить. Поэтому, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что мудрость – это потерянная вещь мусульманина. Всегда он ее ищет. И где бы ее ни нашел, он возьмется. Он его не волнует, от кого он берет. Не надо вмешивать национальные вопросы с религией, я подчеркиваю. Иногда, к сожалению, звучат такие вещи. Вот татары так считают, а арабы считают по-другому. Причем здесь татарин и араб, и узбек, и таджик, и европейцы, и американец. Мы все мусульмане. Источники ислама одни. Зачем здесь? Ни арабы не имеют права навязывать себя на татары, или таджики, или европейцы. И не те имеют право, и все. От того, что это сказал один татарин или один араб, не имеет значения. Лишь бы, что это истина. Пожалуйста, хоть скажет это бедуин какой-то. Или не знаю кто. Неважно. Поэтому Аш-Шафии говорит Алимаму Ахмаду, хотя он коренной житель Аль-Мадина. Говорит, если ты получишь достоверный хадис, уже меня не волнует, откуда это ты взял. От жителей Аль-Куфа, от жителей Мекка, от жителей хоть какой страны. Лишь бы это правильно, достоверно, что от Мухаммада все, меня не волнует от кого. И здесь не надо чувство, иметь какое-то чувство патриотизма якобы, что как я могу от него брать. Нет, почему? Я не от него беру, от пророка беру, но через него. Поэтому не надо, некоторые иногда именно на этой почве обсуждают вопросы. Некоторые пытаются знать, а кто, вот, например, я помню, один хазар мне сказал, ислам начался арабами и усиливаться будет, только не арабами. Никогда усиливаться арабами не будет ислам. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, я рад буду только. Рад буду только. Лишь бы, что ислам был крепок. А кто, с помощью кого, это меня как мусульманин не волнует. Я когда услышу одного таджика, который читает Коран так грамотно и так красиво, что я даже стесняюсь после него читать, я это радуюсь только. Радуюсь только. Но иногда это воспринимается по-другому. Что вот вы, арабы, не умеете читать. Так, нет, ты должен жалеть. Ты должен жалеть. Если арабы никогда, мусульмане, истинные, опять я не говорю арабы, а истинные мусульмане никогда не смотрели. Почему сегодня имам Аль-Бухари, его книга, первая книга в исламе после Корана? Первая книга. А это было при хилафате. Но это никого не смущало, что Аль-Бухари не араб. Никому не смущало. А зачем это смущает? Он... Араб, не араб, лишь бы он дает нам достоверную книгу. И все. Поэтому не надо вмешивать национальность, не надо ставить национальность не на свое место. Здесь национальность не играет роль. Лишь бы. Поэтому Аш-Шафии говорит своему ученику Алимам Ахмад, независимо от кого ты скажешь мне хадис ты брал, с какой страны? Если достоверный, я должен его принимать. Я не должен сказать, ай Аль-Бухари, он же не араб, он же из там Бухара. Зачем мне его хадисы, я не понимаю, я же в Мадине живу. Зачем мне хадисы Аль-Бухари? Зачем навязываешь на меня Аль-Бухари, когда я в Мадине живу? Он навязывает на тебя, не Аль-Бухари,
Он навязывает на тебя достоверные хадисы пророка, которые дошли тебе через Аль-Бухари. Вот что. Вот что он хочет. И то же самое арабы мы должны так воспринимать. И не арабы. И так мы, религия так должна быть. Не завидовать друг друга, а радоваться удачам друг друга. Радоваться удаче. И если ты получил удачу, стал удачным человеком, это не означает, что значит все никто. Нет, ты должен их жалеть. Тех, кто... Даже иногда я, например, еду в Ливан, например, к себе, и говорю некоторым ребятам, я говорю, честно говоря, я вас жалею, когда я вижу там пожилые женщины. Я помню, ей 80 лет одна, помню, аппа, ходила на занятия с утра до вечера. У меня были 3 группы в Бурмай. С утра до Илля, 2 группы после Илля, 1 группа до 2 почти. С утра до 2, на всей группе она присутствует. С утра до вечера. Я говорю, мне стыдно иногда, смотрю на некоторые ребята, мне стыдно на тебя смотреть, когда я вижу такую женщину в таком возрасте, 80 лет, не знает арабский язык и ходит и стремится. Я уже тебя жалею. И этот аппа должна его жалеть. Они сказали, вот он кто, он араб, а я не арабка, им все равно сделала столько. Нет, мусульманин жалеет. Когда видит недостаток своего брата-мусульманина, он его жалеет. Ему жалко становится. Они гордо становятся, что вот мы сумели, а они даже не сумели. Такое чувство, это не чувство, доказывающее искренности. Поэтому Аш-Шафии никогда не был против, если услышит о мнении, об изречении пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, изменить свое мнение. Никогда не был против. И мы будем об этом говорить, когда будем говорить о книгах Аш-Шафии. Он написал сначала, если я не ошибаюсь, Ар-Рисала, книгу Ар-Рисала. А потом, когда уехал в Египет и там сталкивался с другими учеными, с другими хадисами, он переписал эту книгу и назвал ее Аль-Ум, в которой он изменил те ошибки, которые считает, что он в них ошибся. Поэтому, когда однажды один ученик сказал ему один хадис, Аш-Шафии, сказал пророк Мухаммад, сказал так, так, так. А потом этот ученик спрашивает Аш-Шафии, ты будешь работать по хадису? Вот такой странный. Ты будешь работать по хадису? Аш-Шафии сказал, а ты когда-нибудь видел меня, выхожу из церкви какой-нибудь? Или я ношу на пояс вот это, то, что монахи носят на пояс, типа пояс ставят. Ты видел меня так ношу такую одежду? Я же мусульманин, как не буду брать хадис Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это не может быть такого. Поэтому я хочу подчеркнуть, что изречение пророка для нас, Коран и изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это выше всего. Это выше всего. Но я не хочу повториться. Я еще подчеркиваю, что если ты читал одно изречение, это не означает, что уже Абу Ханифа не прав. Потому что ты можешь быть, ты так понял. Абу Ханифа тоже знал этот хадис, но он правильно понял. Я не хочу, это не призыв опять к тому, чтобы мы игнорировали ученых и так далее. Нет. Но я хочу сказать, способ и путь этих ученых был таким, что они на основании хадисов делали. Поэтому некоторые говорят и спрашивают, в этом ничего страшного нет. Некоторые спрашивают, а кто будет прав в судный день? Вот есть такой, некоторые любят задать, на самом деле, предположим такой пример. Некоторым кажется, что это большое расхождение, приводящее к тому, чтобы портиться дело. Например, Аль-Имам Абу Ханифа не видит в том, что последовательность в тахарата обязательная. Насколько я знаю, может я ошибаюсь, но и именами учеными не будет. Но один ученый, я насколько знаю, Абу Ханифа, Что они видят, что последовательность это обязательно. Значит, ты сначала начинаешь тахарат, брат, полоскаешь рот, потом моешь лицо, да, нос, потом лицо, потом руки и так далее. Абу Ханиф, они видят, что если ты не соблюдал эту последовательность, нарушается тахарат. Может, ты сначала мыл лицо, потом перешел на волосы и забыл руки. По Абу Ханифа ты можешь просто мыть руки и продолжать тахарат. А другой мазхаб, аш-Шафии, говорит, нет, ты должен заново начинать тахарат. Потому что последовательность действия тахарата – это основное условие тахарата. Правильно? Значит, если я беру тахарат по мазхабу Абу Ханифа, по мазхабу аш-Шафии, мой тахарат, никто так думает. Я просто пока говорю, как думают. По мазхабу Абу аш-Шафии получится мой тахарат недействителен. Что следует за это? И мой намаз недействителен. Что означает? Что в судный день я приду, кто по аш-Шафии? Один из них будет в раю. Или аш-Шафии, или Абу Ханифа. Потому что у одного тахарата вообще не было, а у другого нет, неправильно так рассуждают. Суд в чем? На чем обосновался Абу Ханифа, чтобы давать такое мнение? На чем обосновался аш-Шафии, чтобы давать такое мнение? Вот где важно. Абу Ханифа, исходя из знаний Корана и из учения пророка. Аш-Шафии тоже. Самый главный здесь, что ни Абу Ханифа, ни аш-Шафии, ни исходя из своих собственных желаний и страстей пришли к этому. Поэтому я вам скажу еще от того, что знаю будущее, это на основании пророка, слова пророка. Судный день что будет? Предположим, Абу Ханифа окажется прав, будет ему саваб в два раза. А Абу аш-Шафии в этом окажется неправ, будет ему саваб в один раз. Оба саваб получат. Оба саваб получат. Но тот, который был прав, это справедливо. Он дошел до истины, он получит в два раза саваб за то, что был прав. Но главное, что обе обосновали свои знания именно на основе шариата, а не на основе своих собственных мнений и личных выгод. И то же самое следователи аш-Шафии и Абу Ханифа. Если я взял мнение аш-Шафии не от того, что мне так считаю выгодно, а от того, что я так по душе спокоен, если аш-Шафии окажется прав, он в судный день получу вместе с ним два саваба, если он окажется неправ, получу один саваб. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это сказал. Кто стремился к истине и дошел ему, дошел до нее, он получит в два раза саваб. А кто стремился к истине и не дошел, он получит саваб один раз. Главное здесь я подчеркиваю, это на каких основаниях ты ведешь себя в религии. Ты нарочно хотел против Мухаммада, против источников религии, нарочно это хотел, тогда другой вопрос. Но ты не нарочно это хотел, а просто так думал, так. И причем здесь, конечно, многие, это не означает, распускаем воли, думайте как хотите, лишь бы, чтобы иметь подоплеку. Нет, но надо этот хадис объяснить логичным образом, на основании знания, а не просто я так захочу, хотел понимать его. Понятно? То же самое, что случилось во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда этот рассказ мне сказали, велел им читать намаз у Бани Курайза, одна группа на дороге наступила икенде намаз, одна группа сказала, мы вовремя должны читать икенде намаз, другая группа сказала, нет, он сказал, только в том селении, значит, откладывать должны икенде намаз до приезда. Первая группа сказала, он имел в виду торопиться, они сказали, нет, он имел в виду там. И сахаба, одна группа читала в дороге, вовремя, другая группа отложила, пока не приехали туда, и там читали. Вернулись к пророку, сказал, тот, который читал вовремя, он правильно поступил. И молчал. Не сказал ты ничего, что а вы такие, сякие, вы должны это, нет, они правы. И ты как будто тоже прави, имею в виду в плане того, что обосновались на мое изречение, но не дошли до истины. И им тоже самое. Вот так Так лишь бы, я еще раз подчеркиваю, чтобы не превратить религию в страсть. Вот это самый главный. И давать, и чтобы каждый занимался своим делом, чтобы не было безобразия. Между ученые должны, не любой, так просто без того, без всего, завтра еще не умеет читать, а он уже говорит. Поэтому Аш-Шафии учил нас всегда на основании изречения пророка, и так этому учили и другие ученые, как имам Абу Ханифа и имам Малик. Следующая этика в поиске знаний, которые дает нам Аш-Шафии, это никогда не стесняться в поиске знаний. Никогда не стесняться получить знания и задавать вопросы. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, на этот счет говорит следующее. Два никогда не получают знания. Два никогда не получают знания. Это стеснительный человек и высокомерный. Стеснительный стесняется задавать вопрос, а высокомерный невед задает вопрос из-за того, что считает, что он умнее всех. И оба эти не получают знаний. Аш-Шафии обращает внимание и говорит, остается в голове крепко именно то знание, при получении которого смеялись над тобой. Именно это знание остается в голове больше всех. Потому что есть событие, с помощью которого вспомнит этого знания. Он имеет в виду, если смеялись над тебя люди, над тобой люди, от того, что ты задал этот вопрос, не волнуйся. Будь уверен, что ответ на этот вопрос именно ты будешь знать больше всего. Потому что ты всегда будешь знать, ой, был такой день. Даже из-за вопроса смеялся, хазрал. И не забудешь эти знания. Поэтому он говорит, самые крепкие знания – это то знание, при получении которого ты смеялись над тобой люди. Следующий адаб, который дает Аш-Шафии в поиске знания, это быть, хотя я не знаю, можете обижаться на меня, но я не вас имею в виду. Аш-Шафии говорит такое предложение. Он говорит, тот, который идет на занятия, получит знания, без чернил и бумаги, это как человек идет на мельницу без пшеницы. Вот он говорит, тот, который идет получить знания без чернил и бумаги, это как человек, который пошел на мельницу и не брал с собой пшеницу. А что он получит там? Аллаха. Ну, получит то, что так будут жалеть. Давай возьми мешок муки с собой, хотя ничего не понимаю. Но это он имел в виду. Что он имел в виду? Конечно, здесь есть разные цели. Он имел в виду именно те знания, которые нужно зафиксировать. Мы же с вами здесь сидим, не получаем какие-то великие знания. Мы получаем общие черты и воспитание. Сама обстановка, мы себя как бы накаляем и так далее. А он имел в виду, скорее всего, то, что нужно фиксировать. Фикх, например. Я пришел на уроки фикх, где там нужно перечислять условия тахарата. А я сижу и смотрю. Условия тахарата. 3-4. Ладно. А вышел из мечети, ушло первый. Дошел до дома. Все уже забыл. Не фиксировал. Вот он что именно. То, что нужно фиксировать. Потому что только с помощью бумаги и чернил мы фиксируем вот эти знания. Вот. Поэтому была произведена не то что урок, даже такое исследование проведено. Стоял один у дверях мечети после намаза, который читал имам вслух. Вот. И задавал вопрос прихожанам при выходе из мечети. Какие суры читал аль-имам? Никто не знал. Но, имею в виду, многие путали, даже не помнят, какую суру читал. И нет, анекдоты где? Когда я читал намаз, я имамом был. И мне рассказывали этот анекдот один парень. И сам сказал, ты какие суры сегодня читал? Я говорю, честно говоря, я забыл. Какие суры в этих ракатах. А если знаниями будем на основании памяти фиксировал. Конечно, мы получим то, что о чем предупредил Ашех. Я имею в виду те знания, которые нужно фиксировать, надо их фиксировать не в памяти только. Аш-Шафии очень уважал науки светского характера. Помимо религиозных наук, он очень уважал и науки светского характера. Постоянно вбивает такой спор между молодыми людьми. Какое знание имеется в виду, когда Аллах Субханаху Тааля зовет, призывает нас к знаниям? Не кричать, что только религиозные, не кричать, что и так далее. А Шафии, как я, насколько этот ученый, от которого я беру материал, он уважал и знание светского характера. И больше всего, поэтому, может быть, по душе я склонен к Аш-Шафии, потому что больше всего он уважал медицину среди знаний светского характера. И однажды он даже сказал: «Я не вижу более полезного знания для людей после знания халяль и харам, после знания запретного и разрешенного, кроме медицины. Я не вижу более полезного». И даже говорят, сам Аш-Шафии имел очень и очень большие знания по медицине. И однажды с ним стал разговаривать один врач в свое время. Говорит с ним, обсуждает тему. И Аш-Шафии отвечает до такой степени, что этот врач говорит: «Я, позволь мне, я принесу книгу Гиппократа тебе читать, чтобы ты мне объяснил дальше». Аш-Шафии интересовался этой наукой, помимо знаний, шариатских. Аш-Шафии сказал: «Смотри в мечит». Он смотрит, там толпа учеников сидит. Он говорит: «Они не дадут мне покой, если стану с тобой время уделять на прочитание этой книги. Они не дадут мне покой». Хотя он признался в том, что знания – это не только шариатские знания. Поэтому почему это говорю? Потому что есть такое мнение у ученых, что мусульмане обязаны в каждой области иметь своего ученого. В каждой области должны иметь своего ученого. И когда у них отсутствует один ученый в какой-нибудь области, все мусульмане окажутся виновными. Как то же самое джаназа намаз. Мы говорим фардуль-кифая. Фардуль-кифая – это то, что если одна группа мусульман сделает, то все окажутся невиновными. Например, джаназа умер мусульманин, похоронили его, хотя бы двое читали джаназа намаз, все. А если никто не читал джаназа намаз, все мусульмане этого города окажутся виновными. То же самое ученые относятся к светским, так называемым, к светским наукам. Что в каждой науке должны иметь определенные ученые. Иначе мы окажемся виноватыми. Вот это то, что относительно поиска знаний, то, чему научил нас Аш-Шафии. Еще одно, кстати. Аш-Шафии считал, что поиск знаний превосходит нафль намаз. Вот когда ты станешь перед выбором, не искать, не учиться читать или нафль намаз читать, Аш-Шафии считает, что ты должен здесь читать, получить знания. Как то же самое, если вы помните Аль-Имам Малик, когда один из учеников встал читать нафль намаз, потом Аль-Имам Малик сказал: «Ты зачем бросил урок?» Он сказал: «Я вспомнил, что должен 2 ракаата читать». Аль-Имам Малик сказал: «Если ты бы остался на уроке, ты бы получил саваб больше, чем саваб, который ты получил от этих 2 ракаатов». Поэтому Аш-Шафии тоже сами это считал. И однажды, когда Аль-Имам Ахмад очень хвалил Аль-Имам Аш-Шафии перед дочерью, до такой степени, что дочь его Аш-Шафии, Аль-Имам Ахмад, захотел знать, кто такой Аш-Шафии. И она сказала отцу, позови его к нам с ночевки. Ахмад днем и ночью такой богобоязный, такой человек и так искренний. Она позвала его, и она следила, что делает Ашефи. Как говорят, сел кушает, много кушал. Много кушал. Это не характерно для ученых. Даже для самого Ашефа. Сам Ашефи говорит, что 16 лет я живу, никогда не стал сытым. Съеди. 16 лет. Но это говорит, субханаллах, у Алима Махмад кушал побольше. Это первый минус. Кушает много. После намаза семья Алимам Ахмад тахаджуд делает. Там, где Аш-Шафии спокойно. Свет не горит там, свечка еще. Он якобы спит. Не читает, она следит. Только встал на утренний намаз. Утренний намаз без вуду'а читает. Здесь уже терпения не хватает. Какая богобоязненность, когда без вуду'а. Некоторые же есть такие, к сожалению. Я не знаю, это до такой степени докатиться можно, что у них те суфити считают якобы, что они дошли до какого-то уровня, что уже имеют право без тахарата намаз читать. И так. Они дошли, все, как бы дошли до Аллаха, и дальше им никуда идти. Все. И поэтому могут, это все ерунда. Тогда имам Ахмад по просьбе дочери стал задавать, выяснит у Аш-Шафии, почему все это так. Сказал Аш-Шафии, я кушаю много, потому что я кушаю у тебя. И знаю, что твоя пища халяль, чисто халяль. И хотел пользоваться моментом. Халяль едой питаться. Сказал, от того, что я не встал на намаз ночью, ночную намаз, не читал в этой ночи. Потому что я думал над одним хадисом. Один хадис. И взял от него где-то 60 пользы. От одного хадиса. 60 выводов. И, конечно, раз не спал, у меня тахарат не портился, поэтому читал утренний намаз без тахарата. Тогда Аш-Шафии аль-Имам Ахмад сказал своей дочери, ты уходи, даже сон Аш-Шафии намного лучше, чем сотни тахаджуды твоего отца. Пусть он спит тогда, если так он даст нам потом такие знания. Хотя Аш-Шафии не был таким всегда. Как ученые говорят, Аш-Шафии делил свою ночь на три части. Одну часть он писал, в течение одной части писал, в течение второй он читал намаз, тахаджуд, и одну часть оставил для сна. Лег спать. Три части. Одна часть для тела своего, одна часть для своего самовоспитания, это читать намаз. Потому что, к сожалению, это мы игнорируем, когда начинаем призывать людей к исламу, думаем, что мы уже все, у нас все есть, мы должны только других призвать. Нет, самовоспитание никогда не остановится. Всегда ты должен за собой следить. И видели ты для себя время. Некоторые говорят, ой, у меня уже времени нет, читал, это плохо, это нехорошо. Одна часть для того, чтобы он сам читал намаз, и одна часть для того, чтобы он в течение сам пишет это знание для других. Чтение намаза Аш-Шафии было спокойным, как один ученый говорит, или из его учеников. Я никогда не видел, чтобы Аш-Шафии свыше 50 аятов читал. 50, максимум до 100. Но я заметил, что он на каждом аяте останавливается. Если в этом аяте говорится о вознаграждении, он просит у Аллаха. Если в этом аяте говорится о наказании, он прибегает к Аллаху от наказания. Читает спокойно, не торопясь намаз, выделяя при этом для себя должное внимание. Аль-Имам Аш-Шафии был в своих знаниях очень скромным. ноги хвалили его, и в лицо хвалили его. И однажды, говорят, когда ему читал Суфьян ас-Саури, читал хадис, настолько воздействовал на него хадис, что он потерял сознание. И думали люди, что он умер. И когда стали говорить, аш-Шафии умер, имам Суфьян сказал, если на самом деле он умер, значит самый хороший человек на земле умер. В свое время. И, конечно, он это, то, что люди хвалили его, он это чувствовал. Не может быть, чтобы он это не чувствовал, что люди хвалят его знания. Но он всегда это не привело его к высокомерию. Никогда он не высокомерил своими знаниями, как, к сожалению, иногда мы делаем. А признаков высокомерия – это когда ты отрицаешь истину, ты считаешь, что только ты умный. Как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, высокомерие – это унижение людей и отрицание истины. Человек видит, что он все знает и всех унижает. Во всех видит, что они ничего не понимают, только он понимает и отрицает истину. Вот это высокомерие из-за знания. Аш-Шафии, несмотря на уровень своего знания, он всегда сказал, я не очень хотелось, чтобы люди брали эти знания, между которыми у меня есть. Мне очень хотелось, чтобы люди брали эти знания, потому что он знает, что польза есть. Чтобы люди брали эти знания, но чтобы они не отнесли их ко мне. Мне это не нужно. Меня это не волнует, чтобы люди сказали, это аш-Шафии сказал или кто-то другой. Это меня не волнует. Лишь бы, чтобы они эти знания брали. Пусть забудут меня. Не с такой целью я преподаю. Высокомерие, когда сочетается со знанием, это очень губительное оружие. Очень губительное оружие. Поэтому я хочу такой совет давать тем, кто ищет, учится в мадраса и так далее. Всегда нужно знать свое место. И нужно вспомнить себя до получения этих знаний. Хотелось ли тебе, чтобы над тобой смеялись, когда ты был незнающим? Не хотелось бы. Тогда если перед тобой твой друг или кто-то ошибется, какой-то из-за незнания глупость скажет, ты не имеешь права. Не забывай, что ты когда-то был таким и хотелось бы тебе в то время получить эти знания, сохраняя уважение к себе. Поэтому это не забудут для других. Ты уже имеешь эти знания. Но ты не забудь, если ты увидишь другого, который еще не дошел, что ты был таким же, как и он. Во-первых. Во-вторых, никогда не забудь отдавать должное тем, кто преподнес тебе эти знания. Даже если ты их опередил. Бывает так, что ученик опережает учителя. Учитель из-за обстоятельства жизни, свои условия, это не идет дальше. Он учит до 5 класса. И всю жизнь остается он учителем школы. А его ученик закончил университет, но это в религиозных, вне религиозных, стал профессором. Но это не означает, что этот профессор уже имеет право наезжать на своего учителя. То же самое в религии. То же самое в религии. Бывает так, что ты учился у него читать Коран. Он не знает Коран наизусть. Но он учил тебя, как читать Коран правильно. А ты пошел дальше. Выучил Коран наизусть, а твой учитель еще не знает Коран наизусть. Все равно он для тебя останется учителем. Скромность должна всегда сопровождать тебя. И неважно, отнесли люди знания к тебе или нет. Иногда нам хочется сказать, я же ему это подсказал сделать или сказать. Ну зачем это? Я подсказал или другой подсказал. Аллах же знает все. Аллах же знает. Альхамдулиллях, ты должен быть рад, что он взял эти знания. А он отнес ли эти знания к тебе или нет, это ни к чему
должен стремиться скромный ученый. Поэтому Аш-Шафии никогда не работал и не делал ради того, не учил людей ради того, чтобы получить их довольствие, довольствие людей. Не надо работать ради того, чтобы люди были довольны или нет. Мы должны это учитывать. Мы должны это учитывать в каком отношении. Я должен учитывать вкусы людей, когда я с ними разговариваю. Но я не должен сделать для себя цель, чтобы люди были мною всегда довольны. Это неправильно. Потому что люди никогда не будут довольны тобой. И как один, есть такой рассказ, когда один пошел со своим сыном. У них один осел. Он сидит на осле, его сын на осле. Проходит мимо людей, группы людей. Все говорят, какой коварный человек, не жалеет. Он и свой сын на осле сидят. Но он тогда остался и попросил сына слезать. Шли другая группа. Он какой не милосердный. Он сидит, а его сын бедный ходит. Он сказал, давай, сынок, ты садись, а потом я буду ходить. Другой, ой, какой не дурак. Он старик, он должен сидеть. А посадил своего сына здорового. Он сказал, ладно, садись, вместе будем, и типа наплевать, что скажешь. То же самое. Вот иногда, вот, например, я сейчас с вами разговариваю. Среди вас есть начинающий и не начинающий. Среди вас есть человек более знающий, чем я, и менее знающий, чем я. Среди вас есть человек, который богатый и бедный. И каждый из вас обсуждает мои слова на определенной почве своей. Если я буду стремиться, чтобы вы все были довольны моими словами, все были довольны моими словами, тогда я должен сорвать меня, себя на тысячи частей. Невозможно. Ты скажи, что ты считаешь истина. Что это истина. Ты веришь, что это истина. И попытайся иметь определенный правильный подход. А потом люди разные. Люди разные. Поэтому Аш-Шафии однажды сказал своему ученику такой совет. Он давал ему, что довольствие людей – это цель недостигнутая. Нельзя достигнуть ее. Всех людей имеется в виду. А сейчас я имею в виду, чтобы все были довольны. Вот эта цель недостигнута. И избавить себя от их критики – это невозможно. Чтобы никто тебя не критиковал. Это невозможно. Поэтому бери, что ты считаешь полезно, и не обращай внимания. Если ты уверен, что это полезно, все. Потому что, к сожалению, некоторые делают ориентир, свой ориентир – это реакция людей. Это не ориентир. Бывает так, что люди реагировали на истину неправильно. Поэтому не надо. Это не признак истины или неистины. Реакция людей. Поэтому надо быть всегда, как бы держать определенную дистанцию. Как Аш-Шафии тоже говорит своему сыну, своему ученику. Не обращай слишком внимания людям. Не дай им столько внимания. Иначе тебе придется будет сталкиваться с глупцами из них. Если ты будешь так лояльный, что все, доступен всем, тогда у тебя будет такая головная боль, что уже и то, и достойный, и достойный человек будет иметь с тобой дело. И не будь далеким от людей сильно, иначе ты получишь их ненависть. Люди любят того человека, который вместе с ними. Они живут там где-то и указывают. Живи тут. Поэтому будь между этими. Золотая середина. Будь с людьми и одновременно держи дистанцию, чтобы к тебе не подошел тот человек, от которого ты не получишь ничего хорошего.
держи дистанцию и одновременно не порти отношения с людьми. Аш-Шафии имел очень, и он, как говорит, в Йемене научился. Интуиция у него была очень развита. Аль-Фураса на арабском. И он мог по лицу человека определить, ну, по интуиции, характер. Однажды он говорит, мы ездили куда-то и в дороге нас позвал один бедуин в гости. Я смотрю по лицу, видно, что нехороший человек. Нехороший человек. Зовет нас в гости. Но решили у него оставаться. Он в этой ночи нам зарезал баран, угощал, напоил. Очень щедро к нам относился. На следующий день тоже утром режет баран, угощает. Я стал уже каяться от того, что я потерял эти знания. Уже жалеть, что наверняка у тебя нет этих знаний. И потом, когда мы стали отправиться в путь, этот бедуин спрашивает, кто-нибудь из вас меня знает? Они сказали, нет. А моего отца кто-нибудь из вас знает? Они сказали, нет. Сказал, тогда давайте деньги, платите за то, что я угощал. И Аш-Шафии сказал, тогда мне не стало жалко отдавать ему деньги, потому что я удостоверился, что у меня еще эти знания есть, что я могу по лицу человека определить, он хороший или плохой. Поэтому у него было иногда чувство юмора в ответах своих. Вот однажды есть такой человек, я не помню имя, например, Абдуллах бин Харам. Харам значит запретного. Абдуллах, но притолцин харам. Но его адрес харам назвали, субханаллах. И этот человек был обманщиком. Он передавал хадисы, ложные хадисы. И однажды спрашивали Аш-Шафии, как ты смотришь на изречение, которое получаешь от этого человека Абдуллах бин Харам? Он сказал, его изречение, как его имя. Его изречение, как его имя. Его имя харам, его изречение тоже харам. На них не надо обращать внимание. И когда однажды был он в мечте, преподавал, и в это время заходит, и Аш-Шафии, у него болели ноги, и он протянул ноги иногда с разрешением в сторону своих учеников. Просил, что болят колени встали, он протягивает ноги в сторону ученика. А однажды сидит и заходит посторонний человек, но видно, что он очень солидный человек. Очень солидный человек. И Аш-Шафии стеснялся и собрал ноги от уважения к этому человеку. И сидит, объясняет и говорит, надо держать уразу с рассвета, прекратить кушать и пить и так далее. С рассвета до захода солнца. Тот поднимает руку, солидный человек, хочет задавать вопрос. А Аш-Шафии боялся, сейчас какой сложный вопрос будет. И говорит, о имам, а если солнце не зашло, как нам быть? Он сказал, пора мне протянуть ноги обратно. И протянул ноги в сторону него. Поэтому у нас был учитель по физике. Всегда, когда я ему задавал глупый вопрос, он мне отвечал так. Пора мне протянуть ноги. Я понял, что этот вопрос не вопрос, который нужно задать. Ну, я хочу сказать, что Аш-Шафии, мы, иншаллах, в следующий раз, каждый раз мы говорим о нравах Аш-Шафии, о его. Ну, я думаю, что мы получили большую пользу по отношению этики, поиска знаний от Аш-Шафии. И подчеркнуть хочу, что Аш-Шафии, несмотря на свою скромность, он уважал себя. И никогда не унижал себя. Не унижал себя. Даже сказал однажды. Вы представляете, для обитателя пустыни, что означает прохладная вода? Это для них это жизнь. Он сказал, если я узнаю, что из-за прохладной воды стану терять уважение, я готов перестать ее пить. мне не нужна, если с унижением буду ее пить. Это уважение, как вы помните, я имам Малик ухаживал за то, чтобы его уважали. Не потому что они видели в этом уважение к ним как ученым. Потому что если их станут не уважать, это уже не уважение к знаниям, которые они имеют. И доказали, что это не было требование к уважению к самому себе, когда они были параллельно скромными людьми. Параллельно. Поэтому я хочу сказать, всегда на примере этих ученых мы находим то равновесие, о котором мы думаем. Иногда мы шатаемся. Одни слишком себя уважают до высокомерия, а другие слишком себя унижают, скромно себя ведут до унижения. А ученый нас учит. То же самое. Нигде одна думает о том, что скромность это означает быть безобразным по своему виду и образу, и облику, и думает, что одно из двух. Аш-Шафии, Алимам Абу Ханифа, Алимам Малик учит нас. Скромность это не означает не одеваться как положено, красиво и уютно и так далее. Все вот эти, кстати, вот то, что происходит в жизни, нашей жизни, и думаем, что надо выбирать между двумя, если мы смотрим на эти ученые, мы видим, что они сумели обе сочетать. И это возможно. Я очень всегда говорю, не надо ставить себя перед выбором. Во многих случаях мы можем иметь золотую середину. И в завершение я хочу сказать о том, что Аш-Шафии, это уже не нрав его в поиске знаний, он очень был щедрым человеком, который расходовал свои деньги, отдавая садака людям до такой степени, что он иногда себя не жалел. Как только говорят его сын, говорит его сын, если как только получает он какую-то сумму денег, он уже думает, куда ее расходовать. И больше всего он любил расходовать, отдавать садака ночью. Ночью. Почему? В то время, когда мало людей его видят. Мало людей его видят. Потому что садака дает ради Аллаха. И на этом примере я хочу вам сказать историю маленькую одного, если я не ошибаюсь, сын Аль-Хусейна, внук пророка, или даже самого Аль-Хусейна. Когда умер, тот, который купал его, гусль ему сделал, он заметил на спине следы от веревки, от мешков. И задавал вопрос близким. Он сказал, он кем работал? Грузчиком работал. Он сказал, нет, мы никогда не видели его, чтобы он грузил что-то. А потом выяснилось, хотя он был типа вали в этом городе, выяснилось, что каждый день у него была группа семей, бедных семей в городе, и каждый день ночью он на спину свою таскал еду и раздавал по этим домам. И откуда могли знать только после его смерти? Почему? Потому что стали эти семьи голодать. Не находят. И заметили, что и оказывается, он каждый день ночью на спину свою раздавал вот еду и милостыню людям. Аш-Шафии был тоже таким человеком, который не жалел деньги на пути Аллаха. Дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы мы, изучая историю этих ученых, мы изучали эту историю ради того, чтобы потом действовать и работать, и чтобы это не был пустой рассказ, а были для нас иншаллах большим примером. Субханака Аллахумма ва хамдика, ашхаду ан ла илаха астагфирука ва атубу илайк. А'удзу биллахи минаш шайтани ар-раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал 'асри, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва 'амилус салихат ва тавассаву биль хаққи ва тавассаву бис-сабр.